Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реформа американского законодательства о прослушивании. Исламское и неисламское в Исламской Республике Иран. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Ярославской области и попытке поставить под контроль государства интернет-общение в Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Сенате США начинаются дебаты по новому варианту закона об охране частной жизни в электронных коммуникациях. Новая редакция закона внесена председателем Сенатского комитета по юридическим вопросам Патриком Лейхи. Закон был принят в 1986 году и к настоящему времени устарел ввиду бурного развития технологий. Человечество все более активно пользуется мобильной связью и внешними хранилищами информации. При этом оно зачастую не подозревает, что в этих сетях и их частная информация почти не защищена от государства. Этой проблеме была посвящена недавняя дискуссия в Вашингтонском институте Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Частная жизнь граждан США защищена от необоснованного вторжения 4-й поправкой Конституции, в которой сказано: «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением. При этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту». Но поправка писалась в 18 веке гусиным пером. Изобретение телефона бросило ей правовой вызов. Следует ли считать прослушивание телефонных разговоров нарушением поправки? В 1928 году, в период действия сухого закона, Верховный суд рассмотрел дело о прослушивании телефонных разговоров контрабандистов спиртного. Истцы утверждали, что прослушивание нарушило их конституционные права, гарантированные 4-й поправкой. Но суд не согласился с ними. Поскольку полиция не вторгалась ни в чье жилище, никого не арестовывала и не изымала никаких вещественных доказательств, Конституция не была нарушена, решил Верховный суд. Лишь в 1961 году суд признал незаконной установку скрытого микрофона, вмонтированного в стену, на том основании, что в данном случае имеет место физическое вторжение в частное помещение и, следовательно, нарушена 4-я поправка. Еще через 6 лет Верховный суд отнес любые методы электронного прослушивания к действиям, описанным 4-й поправкой, поскольку вопрос о том, подверглась или нет стена здания физическому воздействию, не имеет никакого конституционного значения. Появление интернета и особенно мобильной связи поставило американские суды перед новыми проблемами, неразрешимыми в рамках действующего законодательства. Дискуссию в Институте Брукинса открыл профессор права Джорджтаунского университета Орен Керр.
Ключевыми датами для законодательства о прослушивании были 1967 и 68 годы. В 67 году Верховный суд США пришел к заключению, что любые частные разговоры защищены от прослушивания 4-й поправкой, что по этой причине прослушивание обоих видов должно быть ограничено. Что я имею в виду под прослушиванием обоих видов? В 60-е годы было действительно только два вида технологии прослушивания, которые использовали или хотели использовать правоохранительные органы. Первый — это подслушивающее устройство, жучок, маленький микрофон, который можно установить в каком-нибудь укромном уголке, чтобы услышать, о чем люди говорят в своем частном помещении. Второй вид прослушивания — это прослушивание телефонных разговоров. Подключиться к телефонной линии можно где угодно, хоть на улице. В то самое время, когда Верховный суд США решал эти вопросы, Конгресс пытался переосмыслить свой подход к правовому регулированию прослушивания телефонных разговоров. Эта проблема возникла еще в 30-е годы, но лишь спустя несколько десятилетий Конгресс пришел к выводу, что необходимо, наконец, найти комплексный легальный подход к прослушиванию телефонов. И как раз в то время, когда Конгресс переосмысливал эти вопросы, Верховный суд США вынес решение по двум делам — Катс против Соединенных Штатов и Бергер против штата Нью-Йорк, посылая таким образом сигнал Конгрессу. «Эй, парни, что бы вы там ни делали, вы должны включить свой закон, предусмотренный 4-й поправкой ограничения на использование правительством как устройства для прослушивания телефонных разговоров, так и устройства для прослушивания живой речи». Конгресс ответил законом, известным как «закон о прослушивании». Отныне разговоры граждан защищены от каждого из двух видов прослушивания в отдельности, как два разных вида коммуникации, законом, принятым в 1968 году. Закон этот проработал 15-20 лет, а в 80-е годы положение изменилось.
Положение изменилось, потому что появились новые технологии, не вписывающиеся в действующий закон. Профессор Орен Кер.
Во-первых, что касается технологии, правительство начало гораздо шире, чем прежде, применять автоматические регистраторы телефонных звонков. Автоматический регистратор — это прибор, записывающий номера телефонов, которые набирал абонент, находящийся под наблюдением. Установить его можно на телефонной станции. В 1979 году Верховный суд рассмотрел дело Смит против штата Мэриленд и пришел к заключению, что эти номера не защищены 4-й поправкой. Использование регистраторов не регулировалось также и законом о прослушивании, потому что этот закон касался только содержания разговоров, а не номеров, с которых они велись. Вторым нововведением было появление компьютерных сетей. Это удивительно, но это именно так. В 80-е годы прошлого века, когда большинство людей ничего не слышали об электронной переписке, Конгресс озаботился конфиденциальностью электронной почты.
Еще одной проблемой, которую приходилось решать судам при отсутствии достаточной законодательной базы, защита информации, хранящейся на внешних серверах. При каких условиях власти имеют право на доступ к ней?
Осознайте разницу между частной жизнью онлайн и офлайн. Офлайн, то есть в материальном мире, вы попадаете под защиту 4-й поправки, просто храня какие-то предметы в своих частных помещениях. Если у вас есть что прятать, вы можете спрятать это в своей спальне, в своем подвале, где угодно, в любом месте под вашим контролем. В интернете, то есть онлайн, вы контролируете только свой аппарат, скажем, ноутбук, но в остальном вы имеете дело с провайдером, третьей стороной вашего общения. Гуглом, Хотмейлом или Yahoo вы заключаете контракт с этой третьей стороной на хранение ваших материалов. Как действует 4-я поправка в этом случае, совершенно непонятно. Никто не знал точно, как поведут себя суды, когда дело коснется электронной корреспонденции или файлов, хранящихся на внешнем сервере. Скажут ли они, что это нечто вроде информации, которую записывает автоматический регистратор с телефонных звонков, и потому, как гласит решение по делу Смит против Мэриленда, эта информация не защищена законом. Или суды скажут, нет, это больше похоже на личную переписку или телефонные звонки, защищенные 4-й поправкой.
Наконец, еще одна новая проблема – информация о местонахождении пользователя. При нынешнем развитии сотовой связи получить ее не составляет никакого труда. Орен Кер.
Технические перемены последних 20 лет — это, во-первых, намного более широкое использование компьютерных сетей. Эти сети стали гораздо сложнее, гораздо обширнее, гораздо разнообразнее в смысле данных, к которым хотело бы иметь доступ правительство и которые попадают в сеть благодаря самим пользователям. Второе главное изменение — это сотовый телефон. Вместе с сотовым телефоном появилось много интересных новых проблем, важнейшие из которых — информация о местонахождении абонента. В 60-е годы телефонное прослушивание не позволяло определять местонахождение говорящего. Точно так же в 80-е ни с помощью контроля за компьютерными сетями, ни с помощью автоматических регистраторов невозможно было получить информацию о местонахождении человека. Сотовые телефоны — совсем другое дело. Тем из вас, кто примерно представляет себе, как работают сотовые телефоны, известно, что это не волшебные черные коробочки, это устройства, которые поддерживают постоянный контакт с сетью, и телефонная компания должна знать, где приблизительно находится аппарат, чтобы иметь возможность направить ему входящие звонки и принять от него звонки исходящие. Таким образом, пока телефон включен, он посылает в сеть информацию о своем местонахождении. Эта информация может быть крайне важна при расследовании уголовных дел, но вместе с этим это обстоятельство внушает беспокойство с точки зрения гражданских свобод.
Дискуссию продолжает Джеймс Демпси, вице-президент правозащитной организации «Центр общественной политики в области демократии и технологии». Джеймс Демпси тоже не удержался от того, чтобы пойти в историю вопроса.
Уоррен сделал краткий исторический обзор попыток судов и Конгресса применить весьма общие формулировки четвертой поправки к меняющимся технологиям. Уоррен начал свой обзор в 20 веке. Думаю, он мог бы начать из 19-го. В 19 веке Верховный суд считал, что четвертая поправка защищает отправленные по почте письма, и для того, чтобы вскрыть письмо, нужен судебный ордер. Даже если вы добровольно передаете письмо государственному учреждению, вы остаетесь под защитой четвертой поправки, постановил Верховный суд в 19 столетии. В 20-е годы прошлого века Верховный суд решил, что поскольку вы доверили ваши телефонные разговоры телефонной компании, вы потеряли право на защиту согласно четвертой поправке. «Всякий должен знать, — сказал Верховный суд, — что его телефонный разговор бежит по проводам третьей стороны телефонной компании, и он тем самым отказался от своего права на неприкосновенность частной жизни». Конгресс ответил на это в 30-е годы принятием закона, который, на первый взгляд, запретил телефонное прослушивание, но в ФБР нашелся умный юрист по имени Эдгар Гувер. Он внимательно прочитал закон и увидел, что он возбраняет прослушивать и разглашать информацию. И Гувер сказал: «Я буду прослушивать, а разглашать не буду, и все будет в порядке». Но в конечном счете суды приняли целый ряд решений, важнейшие из которых датируются 70-ми годами, в которых было сказано, что телефонный звонок в конституционном смысле практически ничем не отличается от письма и потому защищен четвертой поправкой.
Как же все-таки обстоит дело с доступом властей к информации, размещенной во внешних хранилищах? Джеймс Демпси.
В известном смысле интернет — это копировальная машина, она снимает копии со всех наших коммуникаций. Эти копии хранятся третьей стороной, и что мы должны с этим делать? Действующий закон решает проблему недостаточно хорошо. Если это транзит, информация полностью защищена законом о прослушивании. Если это внешнее хранилище, где лежат еще не открытые файлы, для доступа к ним властям необходим судебный ордер. По истечении 181 дня ордер уже не требуется, достаточно повестки. Повестка не утверждается судьей, их издают прокуроры, иногда агенту ФБР выдаются чистые бланки, чтобы он мог заполнить их по ходу расследования. Министерство юстиции настаивает, что электронная почта становится незащищенной, как только получатель открыл ее, и для доступа к ней достаточно повестки. Но Федеральный окружной апелляционный суд 9 округа отклонил такую трактовку. Остальная страна пока не определилась.
Заходя в интернет или нажимая кнопку мобильного телефона, мы даже не задумываемся о том, насколько уязвимы мы стали для вторжения в нашу частную жизнь. Захотят ли это сделать мошенники, охотящиеся за данными наших кредитных карт, или государство, злоупотребляющее своими полномочиями? Конгресс США ищет разумный баланс между интересами государства и правом граждан на защиту частной жизни.
О проблемах, с которыми столкнутся американские законодатели, работающие над новым вариантом закона об охране частной жизни в электронных коммуникациях, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выступил с заявлением, которое просто не может оставить равнодушным. Президент Ирана сказал:
«В Европе много дождей. В среднем количество осадков достигает 1500 миллиметров. Им не нужны системы орошения, потому что у них есть естественная ирригация. Но они используют имеющееся у них оборудование для того, чтобы осушать облака. Как вы знаете, облака перемещаются с запада на восток. Они формируют над океаном и затем проходят над Средиземноморьем, где воздух меняется. А затем, двигаясь на восток, они приходят в Иран, но они уже опустошены. Как вы видели в новостях, в этом году в Европе было небывалое количество дождей и снега, а в Иране осенью стояла засуха. Один политик, не эксперт по водным сооружениям, написал 7 или 8 месяцев назад статью о водном кризисе в течение ближайших 30 лет. Он приложил к ней карту мира с районом, который, как он заявляет, будет безводным. Этот район простирается от Турции к нам и дальше на восток. Это именно тот район, которого они боятся из-за создания нашей цивилизации и культуры. И вот эти районы были описаны как безводные. Я был на встрече, и кто-то заметил, что надвигается водный кризис, и что это было описано в статье. Я сказал этому человеку, что автор статьи не работает в этой области, не является экспертом ни по воде, ни по метеорологии, ни по гидрологии. Так откуда же он знает подобные вещи? Мы получаем информацию о том, что они это делают в Европе. Они осушают облака, чтобы те не перемещались на нашу территорию. Затем мы провели исследование и пришли к убеждению, что написанное этим господином не является научным прогнозом. Это заранее продуманное развитие событий. И мы будем разбираться с этим, используя легальные юридические каналы. Мы не позволим такой мерзкой вещи случиться. Понятно ведь, что когда дожди редки, все больше и больше конфликтов возникает из-за воды на границах.
Причудлив мир международной политики. Обещаю обязательно сообщить, когда вопрос о том, что Европа осушает тучи, идущие на Иран, будет выставлен через легальные каналы на рассмотрение ООН или Международного суда юстиции в Гааге. Ну а пока из новостей Исламской Республики Иран обсудим следующую. Консервативный клерик Аятолла Жавади Амали добавил еще один предмет в список неисламских. Это кухонный угол, поскольку открытое кухонное пространство не позволяет хозяйке дома спрятаться от глаз гостей. Об этом нововведении рассказывает мой коллега из радиостанции «Фарда» Камбис Тавана.
Если смотреть в корень этого вопроса, то подобные постановления направлены против любых проявлений открытости, что не очень соответствует культуре иранцев. Но они пытаются найти способы наложить запрет на современные течения, современную жизнь, современную архитектуру. Например, 2 года назад оказалось, что 60% студентов в университетах – женщины. Они решили ввести квоты для женщин, чтобы их число в учебных заведениях не превышало определенного процента. Это решение из того же разряда, так как современный стиль жизни может представлять угрозу для той идеологической культуры, которой они следуют.
Насколько длинным может быть этот список неисламских предметов, стилей и так далее?
Это зависит от школы мышления. Есть исламские клирики, которые не вмешиваются в частную жизнь людей, а есть крайние религиозные школы. Например, есть священнослужители, которые говорят, что женщина не может садиться в такси с другими мужчинами. В такси должен быть только водитель и сама женщина. А другие говорят, что телевизор исключительно неисламская вещь, надо избегать смотреть его.
А это почему?
Шиитские священнослужители, когда достигают того уровня, на котором им позволяют иметь своих последователей, обязаны написать тезисы, своего рода книгу, в которой содержится изложение их взглядов и рекомендации последователям. Так вот, некоторые из них проповедуют настолько жесткую религиозную линию, что полагают, что телевизор в доме отвлекает от нормальной повседневной жизни. Другие считают, что телевизор — это как незваный гость в вашем доме, чужой человек, которого никто не приглашал. В некоторых частях Ирана, например, женщинам до сих пор запрещено дотрагиваться до мужчин, если они не входят в число ближайших родственников. И можно увидеть, как женщина, например, расплачивается с таксистом. Они кладут деньги в специальную ложку, а из ложки пересыпают их в руки водителя. Это никому не нравится, включая самих женщин. Но это способ духовенства осуществлять больший контроль над людьми.
Having more control. Мы беседуем с моим коллегой из радиостанции «Фарда» Камбизом Тавануй. Когда я была в Иране в 1994 году, это было самое начало послабления религиозного закона. И одним из достижений этого послабления было не полное разрешение, нет, но определенное изменение отношения к галстуку. Галстук уже не рассматривался как нечто криминальное. А почему в качестве жупела был избран галстук? Чем галстук виноват?
Это уходит корнями в исламскую революцию, которая произошла более 30 лет назад. Галстук считается символом западной культуры. И в то время против галстуков выступали не только исламисты, но и левые, и социалисты. У нас в стране их тоже хватает. И вот так на галстук был наложен запрет. Неофициально, ни в учебниках, ни в книгах, но об этом все знают. Конечно, времена меняются, и на галстук стали смотреть более спокойно. Но некоторые вещи действительно объяснить невозможно. Действительно, почему галстук? В Иране все мужчины ходят в костюмах. костюмах. Костюм — это самый формальный западный стиль одежды. Так почему оставлять костюм, но отказываться от галстука? Никакой логики в этом нет. Тем не менее, сейчас люди, обладающие большей независимостью, носят галстуки. А независимыми в Иране являются две группы — врачи и адвокаты. Они ничем не обязаны правительству, у них есть собственные объединения. Так что они спокойно носят галстуки и на работе, и на улице. Сейчас за ними последовали представители частного бизнеса. Но на правительственном уровне все, что было привнесено революционными временами, так и осталось.
Один момент, который бросается в глаза, когда смотришь выступление президента Махмуда Ахмадинежада. Он всегда обращается к народу, утопая в цветах, часто в лилиях. Вот, например, о том, что Европа осушает тучи, он говорил с трибуны, на которой стоял букет белых лилий. Это часть иранской культуры?
Нет, просто считается, что Ахмадинеджад — один из немногих лидеров после исламской революции, кто очень заботится о своем внешнем облике. Конечно, не он сам, а его команда. Они очень внимательно следят за тем, как он выглядит на публике. Откровенно говоря, как он выглядит, мало кого интересует, важнее слова, которые он произносит. Но его команда пытается сформировать у людей ощущение, что это говорит хороший человек, в какой-то степени, может быть, даже пророк, или уж, по крайней мере, спаситель. Это картинка, которая должна представить его честным, сострадающим и готовым помочь человеку.
Мы говорили о том, что каждый эталав в Иране может издавать собственные религиозные рекомендации. И кто-то утверждает, что держать дома собаку – поведение не исламское. А для кого-то важно только то, чтобы люди молились и следовали Корану. Где в этом спектре мнений находится верховный лидер страны Аятолла Хаменеи?
Supreme leader is a conservative type of cleric.
Верховный лидер принадлежит консервативному крылу. Это значит меньше прав для женщин и для детей, доминирование мужчины в обществе, меньше возможностей для развития бизнеса. Но вы знаете, у нас ведь ничего не написано насчет того, каким должен быть ислам в Исламской Республике. Все зависит от того, у кого на данный момент больше власти. Был в течение 8 лет более либеральный президент Хатами. Было больше свободы, открытости, уважения к правам человека. А затем пришел Ахмадинежад с довольно радикальным взглядами на религию. И начались гонения на женских активистов, опять стало меньше женщин на улицах, меньше женщин работают, государство вторгается в частную жизнь. Но все это имеет мало отношения к религии. Это просто рычаг управления.
Мы беседовали с моим коллегой из радиостанции Фарда Камбизом Тавануй. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Самолет с бывшим генералом Ратком Младичем прибыл во вторник вечером в Гаагу. Ранее стало известно, что экс-командующий армии боснийских сербов выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии, что самолет с ним вылетел из Белграда. Полиция не позволила провести в Москве и Петербурге несанкционированные акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве. По данным столичного ГУВД, по обвинению в нарушении общественного порядка были задержаны 26 человек. В Владикавказе в результате спецоперации убит подозреваемый в убийстве декана Северо-Остинского университета, известного в Северной Осетии поэта Шамиля Джикаева. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт. Об этом заявил сегодня гуманитарный координатор ООН по Ливии Панас Мумцис. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре усилить контроль за расследованием уголовных дел, связанных с деятельностью в России фонда Hermitage Capital и гибели в московском СИЗО юриста этого фонда Сергея Магнитского. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия заявляют, что ее независимость признало еще одно, пятое по счету государство, островное государство Вануату. В Йемене не менее 13 военнослужащих погибли сегодня в результате нападения, ответственность за которые власти возлагают на связанных с Аль-Каидой исламистов. 6 военнослужащих погибли при нападении на контрольно-пропускной пункт южнее города Зинджибар, захваченный на днях отрядами боевиков. Суд в столице Дании Копенгагене приговорил уроженца Чечни Лорса Дукаева к 12 годам лишения свободы. Накануне он был признан виновным в попытке организовать теракт в редакции датской газеты. Бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов уже завтра может получить мандат депутата Госдумы. Об этом заявила Интерфаксу член Центра избиркома России Елена Дубровина.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы». Мы будем говорить о Ярославской области и попытке поставить под государственный контроль интернет-общение в Турции. Из новостей Ярославской области сегодня обращает внимание следующее. Губернатор Сергей Вахруков сообщил, что все работники бюджетной сферы могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 сентября этого года. Бюджетников в области насчитывается более 120 тысяч человек. И вот, например, преподавателям зарплату повысят на 20%. Чем живет Ярославская область и за счет каких ресурсов возможно такое увеличение бюджетных расходов? В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат областной думы Александр Цветков. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, чем ситуация в экономике и социальной сфере в Ярославской области отличается от аналогичных ситуаций в других регионах России?
Если брать Центральный федеральный округ, то Ярославская область в нем проделывает путь от региона более развитого относительно большинства других к региону, в котором положение дел ухудшается. В 90-е годы были даже отдельные года, когда область была донором, ну это формально, значит, они получали дотации на выравнивание. А в 90-е годы в ее бюджет потоком шли деньги от предприятий «Славнефти», которые базировались и юридически платили налоги по области, от тогда еще отдельного подразделения «Балтики» «Ярпива», и бюджет области пополнялся лучше. Среднедушевые доходы населения были относительно своих соседей прилично выше, но в 2000-е годы с централизацией, с переходом всех этих предприятий, и не только этих, в руки других собственников. Это была тотальная совершенно ситуация по всей области. И Рыбинские моторы потеряли руководителя, который был как бы нацелен на саму область. И все ярославские почти крупные предприятия. Область начала снижать свой и промышленный, и экономический потенциал. Не в том, что как бы он уменьшался, а в том, что темпы роста были существенно ниже средних по стране и ниже, чем у соседей. В результате область перестала быть лидером второго уровня в Центральном федеральном округе. А потом случился кризис, и в 2009 году экономика области получила очень серьезный удар. Спад промышленного производства в 2009 году был очень сильным, на 19%, в среднем по России на 11%. А в 2010 году промышленность так его и не преодолела, и сейчас минус 13%. Это самый тяжелый показатель по Центральному федеральному округу. Если посмотреть на такой инвестиционный критерий, как ввод жилья, здесь тоже не здорово. Объемы ввода существенно ниже среднероссийских, а спад кризисный не преодолен, он продолжается, и ввод жилья сократился почти на четверть. Повышенная безработица. В кризисный период неполная занятость достигала огромной цифры. 9-10% всех работающих существовали в режиме неполной занятости, административных отпусков и всего прочего. И до сих пор таких людей почти 4%. То есть кризис стукнул по промышленной экономике Ярославской области сильно, по разным причинам. Одна из них – собственники плохо инвестировали в модернизацию. Вторая – собственники выводили прибыль из территории. И третье, власти области потеряли динамичность в привлечении инвестиций.
Александр Иванович, год назад Ярославль отметил свое тысячелетие. Но вот после празднования многие стали интересоваться, куда ушли немалые деньги, которые были выданы из государственного бюджета страны на это событие. Вам, как депутату, что-нибудь известно об этом сюжете и о том, каким образом инвестировалось и расходовалось финансирование праздника?
Ну, вы знаете, вот факт этот действительно совершенно поразительный. После того, как вот широко тогда с помпой, с участием главы государства Медведева отметили тысячелетие вот нашего древнего города, прошло больше 8 месяцев, точно если говорить, а региональные городские власти до сих пор не могут подвести его итоги, отчитаться перед Думой, перед жителями области о том, как были потрачены почти 26 миллиардов только федеральных рублей и многие сотни миллионов областного и городского бюджетов. Наше предложение вынести этот важный вопрос на сессию регионального парламента и там при участии всего депутатского корпуса дать принципиальную оценку творениям организаторов юбилейной работы, депутаты «Единой России» дружно зарубили на корню. После этого, ну, мне вот ничего уже не оставалось делать, как только написать письмо президенту страны Дмитрию Медведеву, который, кстати говоря, являлся руководителем Всероссийского оргкомитета по подготовке к Ярославскому юбилею. Я ему предложил самому окинуть президентским взором то, что натворили на юбилейной ниве чиновники разных рангов, организаторы конкурсов и осчастливленные ими подрядчики. Ну и привлечь, естественно, виновных к серьезной ответственности, вплоть до уголовной. Рассказал, в частности, о том, как в Ярославле реализуется проект строительства концертно-зрелищного центра, который известен в городе как «Подарок Путина». В бытность свою президентом страны он решил сделать свой президентский, в кавычках, так сказать, подарок. Дать 1,5 миллиарда бюджетных рублей на строительство вот этого центра. Нам казалось, что уж раз такая инициатива шла от самого Путина, то ярославская власть и строители с проектировщиками, ну, в лепешку расшибутся, а все сделают для того, чтобы к его сооружению комар носа не подточил, как говорится, чтобы тут никакими скандалами даже и не пахло. Но, однако, жизнь вот развеяла подобные ожидания и показала, что наши вообще никого не боятся, даже и самого Грозного Владимира Владимировича. Столько наворотили, что трудно и поверить. Но смотрите сами. Из отчета областной контрольно-счетной палаты видно, что нарушение условий контракта начались еще на этапе проектирования, которое стоило казне 100 миллионов рублей. Работы по первому этапу контракта были выполнены на 120 дней позже установленного срока, по второму на 234 дня, по третьему не выполнялись вообще. И департаменту строительства области пришлось разорвать контракт с московской фирмой «Моссиб». Ничего взыскать с нее не удалось, поскольку оскандалившуюся контору быстро обанкротили. Срывы обязательств продолжались и в ходе самого строительства. Контракт на сооружение концертно-зрелищного центра на 1,343 миллиона был заключен с неким питерским ООО «Макстрой». Согласно ему, ввести этот объект в эксплуатацию должны были еще 30 июня прошлого года. Но к этой дате его готовность составляла меньше 50%. Контролеры пишут, что генподрядчик «Макстрой» проявил, цитата дальше, «полную несостоятельность». И вот пару месяцев назад чиновники обратились в арбитраж с иском о расторжении и этого государственного контракта на строительство центра. Ну вот и спрашивается, как же умудрились отдать подряд компании, которые сегодня в официальном документе даются столь убийственные оценки. Сейчас у нас занялись подготовкой к 1150-летию Ростова Великого, другого древнего ярославского города. Ну вот этот юбилей будет отмечаться через год с небольшим. Боюсь, что местные власти наступят на те же грабли, на которые наступили и в Ярославле.
Александр Иванович, спасибо. Наталья Васильевна, за этой фактурой, которую сейчас Александр Иванович привел, у меня возник вопрос. Какая управленческая составляющая существует вот в этом спаде, о котором вы говорили, спаде в экономике? Потому что вот этот спад по графику совпадает с началом губернаторства Сергея Вахрукова, который в 2007 году сменил бывшего губернатора Лисицына.
Я бы развела две эти вещи. Авральное освоение средств под лозунгами юбилеев и их распил – это традиционная болезнь всей России, и ей болеют независимо от того, кто наверху. Просто система так устроена, что без распилов она не существует. Это общая беда. В отношении перемены политики есть некоторые изменения. Ну, во-первых, губернатору придется адаптироваться к другим условиям, постюбилейным. Потому что, когда он пришел, на область действительно обрушился он начался еще раньше, в позднем Лисицыне, но обрушился по полной программе «Дождь федеральных денег». В 2009 году федеральные трансферты в область выросли в 2.5 раза. Это чемпионский результат. Но уже в 2010 году они сократились на треть. И не думаю, что по поводу юбилея Ростова Великого можно будет разгуляться. С деньгами ситуация существенно ухудшилась. А теперь, собственно, к управлению. В принципе, по моему мнению, экономические власти, те, кто работает с реальной экономикой в области, достаточно внятно понимают, что они сильно отстали. Они проиграли довольно много возможностей привлечь иностранцев, которые выбирали Калугу, Нижний Новгород, но крайне редко Ярославль. Сейчас в области пытаются создать несколько промышленных площадок, индустриальных парков для того, чтобы эти инвестиции привлечь. У меня есть вопросы к этой политике, потому что, например, строить что-то в Гаврилов Яме опять с претензией на текстильное производство, на легкую промышленность, когда она в России отчаянно помирает, это не самое лучшее решение. Но вот то, что делается в самом Ярославле, в промышленном парке Новоселке, это больше внушает надежды, что инвестор придет. Ведь Ярославская область — это пояс регионов вокруг Москвы. Здесь большая концентрация занятых в промышленности, то есть есть рабочая сила. При этом рабочая сила относительно недорогая. И вот этот инвестиционный рост, который распространяется на прилегающие территории к московской агломерации, он затрагивает, правда, медленно, но затрагивает и Ярославскую область. Этим процессом надо управлять. Вот потому что я читала, смотрела документы, власти понимают, что надо вкладываться в инфраструктуру, надо работать с монополистами, чтобы они не задирали цены, потому что стоимости подключения даже торговых центров в Ярославле к электросетям были чудовищные. И вот если в этом направлении работа будет идти, и желательно, чтобы федеральный центр при этом давал меньше денег, потому что крутиться надо самим, то тогда, я надеюсь, просто объективно экономический рост продолжится. Но очень много будет зависеть от властей, пока я вижу только наработки, с реализацией сложнее.
Александр Иванович, у меня к вам вопрос как к депутату областной думы, который отработал практически все созывы. Как складываются сегодня отношения исполнительной и законодательной власти в Ярославской области? И какова динамика этих отношений? Как они изменились с приходом нового губернатора?
Начала свою работу нынешняя дума, естественно, с распределения руководящих постов. И наши единороссы из 22 должностей забрали себе 19. В их числе посты спикера, всех трех его заместителей, всех без исключения председателей постоянных депутатских комиссий. Такого даже их старший товарищ по партии из Госдумы России Грызлов себе не позволил. Сравнение сегодняшней нашей Думы с Советом 20-летней давности будет явно не в пользу нынешнего парламента. Тогдашнее прокоммунистическое большинство с мнением оппозиции считалось куда больше, чем сейчас это делает партия власти. Но нас не удовлетворяет и реакция губернатора Сергея Вахрукова на нашу критику действий чиновников. Создается впечатление, что в области царит полнейшая безнаказанность и безответственность. Вот вам красноречивый пример с провалом областной целевой программы совершенствования онкологической службы. На ее реализацию было выделено в 4 с лишним раза меньше денег, чем планировалось при принятии программы.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и депутатом областной думы Александром Цветковым беседовал Игорь Яковенко.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Турции разворачивается кампания «Не трогай мой интернет». Это ответ на намерение правительства ввести новые фильтры. В стране уже прошли несколько демонстраций. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Вместо булыжников – пластиковые компьютерные мыши, обмотанные вокруг шеи провода, заклеенные пластырем экраны ноутбуков. «Прочь от интернета!» – скандируют участники акции у здания стамбульской мэрии. Среди протестующих много молодежи и студентов, которые приехали из 30 городов страны. Акция в защиту свободного доступа к интернету организована в знак протеста против новых правил, утвержденных Министерством информационных технологий, которые, как ожидается, вступят в силу в августе этого года. «Правительство собирается фильтровать интернет», — говорит мне 20-летний студент Айдын. «Нам придется выбирать один из четырех стандартных пакетов. Их название говорит само за себя. Семья, дети и так далее».
У нас отнимают право на свободу выражения мнений. Нам говорят, выбирая стандартный пакет, мы будем иметь тот же доступ в интернет, что и сейчас. Но это неправда. Правящая исламистская партия намерена круглосуточно контролировать интернет в целях, как они говорят, предотвращения нарушения конфиденциальности. Власти намерены блокировать доступ к подозрительным, с их точки зрения, сайтам. Чиновники утверждают, что решают проблемы молодого поколения. По их словам, фильтры позволят оградить детей от ненужной информации, которая вредит их здоровью и развитию.
Интернет-кафе в азиатской части Стамбула. Посетители в основном подростки от 13 до 17 лет. Несколько лет назад, говорит хозяин заведения Эркан, власти хотели запретить посещать подобные заведения подросткам, потом ограничились решением не пускать в такие салоны школьников. Двери многих заведений какое-то время охраняли патрули. Следующим шагом стал запрет на онлайн-игры. Это случилось после того, как в результате ссоры, вспыхнувшей из-за компьютерной игры, в пригороде Стамбула был убит 14-летний подросток. Как сообщала полиция, ребенок говорил своим друзьям, что взломал базу игры и получил доступ к паролям игроков. За определенную сумму хакер передавал пароль от персонажей в чужие руки. После этого правительство постановило запретить ролевые компьютерные игры в интернет-кафе, которые якобы негативно сказываются на психическом здоровье детей и подростков. Владелец интернет-кафе Эркан Ортоглу.
Среднестатистический стамбульский школьник тратит на пребывание в интернете более 70 минут в день. К 15 годам срок пребывания подростка в сети составляет не менее 10 лет. Дети проводят меньше времени с семьей. Около 60% признаются, что из-за потерянного в интернете времени страдает учеба.
Чтобы очистить интернет-пространство и оградить молодое поколение от тлетворного влияния сети, правящая исламистская партия справедливости затеяла также языковую реформу. Управление связи и телекоммуникаций обнародовало слова, запрещенные к использованию в названиях доменов и веб-сайтов. Под запретом оказались выражения сексуального характера и слова, которые, по мнению представителей власти, содержат элементы жаргона. К примеру, сайт donanimelimi.com запретили из-за использования в нем слова «animal» – «животное». Сайт sanaldestekunitesi.com из-за слова «anal», которое также входит в список запрещенных слов. Запретили английские слова, например, «beat» – «бить», «удар», «escort» – «escort», «hot» – «жаркий», «нюбл» – «сексапильный», «фри» – «свободный». В списке запрещенных оказались английские выражения, которые в турецком языке имеют совсем иное значение. Так, слово «пик», которое зачастую используется как сокращение слова «picture», попало под запрет, потому что в переводе с турецкого это означает «ублюдок». По словам 30-летнего провайдера Джема, под запретом уже оказались около 140 слов, которые в самое ближайшее время должны быть исключены из турецких доменных имен.
Запретили неприличные турецкие слова, такие как гей, чеплак, то есть голый, нефес, дыхание, отышли, горячий, которые зачастую используются на интернет-ресурсах с порнографическим содержанием. Сайты не могут иметь в названии доменных имен номер 31, потому что это слово на языке сленга обозначает мужскую мастурбацию. Однако школьники уже давно перешли в социальные сети. Первое место по популярности у подростков занимает Facebook. Там дети общаются с друзьями, друзьями, читают книги, изучают язык, получают информацию о кинофильмах.
Социальную сеть Facebook турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган объявил недавно врагом номер один общественного строя страны. Премьер назвал ее примером уродливой технологии, которая пропагандирует аморальность, развращает умы, нарушает неприкосновенность частной жизни. Эрдоган также заявил, что социальные сети оказывают отрицательное влияние на турецкие семьи и посоветовал супружеским парам меньше времени проводить в сетях, добавив, что считает их ненадлежащее использование основной причиной разводов в Турции. Сложно сказать, как в дальнейшем будут обстоять дела с функционированием этой сети в Турции, говорит стамбульский адвокат Айдин Джейхан. Уже вынесено около 30 судебных решений о закрытии Facebook, однако власти пока не предприняли никаких решительных действий. Социальную сеть обвиняют в разрушении семьи, в нарушении авторских прав, в публикациях, вызывающих национальную рознь. А один из исков подал профессор стамбульского вуза после того, как его студенты заявили, что добавили своего учителя в друзья в Facebook. Профессор, у которого не было профиля в Facebook, обратился в суд. Дело до сих пор находится на рассмотрении. Стамбульский адвокат Айдин Джейхан.
По числу пользователей Facebook Турция занимает 4-е место после Америки, Англии и Индонезии. Сетью пользуются около 30% населения. Это более 22 миллионов человек. Facebook – лакмусовая бумажка для нашего общества. Нет никакой другой организации или явления в Турции, против которых было бы направлено столько исков. Чаще всего обвиняют в публикации материалов, которые оскорбляют турецкую нацию. Но ведь свобода влечет за собой ответственность.
Сообщения в чатах, блогах, на личных сайтах пользователей тщательно отслеживаются службами безопасности. Специальная полицейская служба выявляет вредоносные интернет-ресурсы, арестовывает их владельцев. Судебные тяжбы тянутся годами. На то, чтобы дело было передано в суд, обычно уходит от полугода до года. Стамбульский юрист Айдин Джейхан говорит, что стараниями полицейских были закрыты около 5000 сайтов.
5000 сайтов до сих пор заблокированы в Турции. Число исков постоянно растет. Судьи просто не знают, что с ними делать. Юридическим факультетам следует однозначно ввести обязательное посещение занятий по законодательству в отношении интернета. Может быть, тогда интернет-технологии перестанут считать врагом государства номер один.
Киберзащитник называют местных юристов, которые отстаивают интересы пользователей в сети. Один из них, Яман Акденис, профессор права в Стамбульском университете, намерен обжаловать в суде решение о запрете популярной блог-платформы «Блогер». Суд провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции запретил популярную блог-платформу после того, как несколько пользователей незаконно разместили на своих блогах серию футбольных матчей Суперлиги. Инициатором иска стал провайдер спутникового телевидения DigiTurk, который владел эксклюзивными правами на их трансляцию. Блогеры немедленно отреагировали на решение суда. Около 10 тысяч пользователей организовали сайт под названием «Не трогай мой блог». Яманок Денис.
Телеканал потратил около 400 миллионов долларов, чтобы получить право на трансляцию матчей. Теперь они хотят наказать виновных. Но подумайте сами, если два человека обсуждают план преступной деятельности по телефону, то мы должны запретить использование телефонов по всей стране. Решение о запрете лишает миллионы блогеров и интернет-пользователей возможности обмена идеями в интернете. Пострадают интересы миллионов турецких пользователей. Более 600 тысяч турок активно используют блогер, и около 18 миллионов человек ежедневно посещают страницы сайта.
К тому же, как показывает практика, всегда найдутся способы обойти существующие запреты. Более 2,5 лет в Турции был запрещен видеосервис YouTube из-за размещенных роликов, признанных оскорбительными для основателя турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Ролик предположительно загрузили греческие пользователи. После того, как в мае минувшего года власти сняли запрет, оказалось, что турецкие пользователи не только посещали опальный сайт – Кое-кто успел даже заработать на этом неплохие деньги. Пожалуй, лишь один человек был разочарован снятием запрета, сообщила популярная турецкая газета «Хюрриет». Это Габриэль Рамуглия, 27-летний бизнесмен, живущий в Лас-Вегасе за тысячи километров от Турции. Предприимчивый молодой человек организовал работу так называемых прокси-серверов. Проще говоря, посредников, которые позволяют клиентов выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. За последний год сайты-посредники посетили около миллиона человек. Такой небывалый успех использовали в своих интересах турецкие коммерческие фирмы, разместившие на серверах рекламные видеоролики на сумму более 500 тысяч долларов. Сам же Габриэль Рамуглия признается, что это был, безусловно, большой риск, ведь он не мог знать, как долго продлится запрет. Владелец интернет-компании Мехмед Петек.
Существует целый ряд достаточно простых и эффективных способов обойти введенные запреты на посещение определенных интернет-сайтов, скрыть от других свою интернет-историю. Самый простой способ – это использование так называемых анонимайзеров. Пользователь выходит в интернет не напрямую через своего интернет-провайдера, а добавляет в цепочку сервер-посредник или даже целую цепочку таких серверов. Трафик между пользователем и посредниками обычно зашифрован.
Интернет-провайдеры готовятся к войне, сетует 30-летний Джем, сотрудник интернет-издания. Провайдеры уподобятся чистильщикам, в обязанности которых будет входить фильтрация сайтов. Власти будут оказывать давление. Мы не сможем пойти против правительства. Было бы несправедливо ожидать такого рыцарства. Мы видели, что происходит с теми, кто голосует против, сказал он.
О попытках поставить под контроль интернет в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что он доживет.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».